В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Премьер на экспорт. Ираклий Гарибашвили на Генассамблее ООН показал страну грузинской мечты.
I'm proud. Я горжусь тем, что представляю сегодня перед вами свою страну. После 3 десятилетий восстановленной независимости грузинские мечты становятся реальностью.
Глаз народа в каждый российский дом. На оккупированных территориях Украины начались референдумы о вхождении в Россию.
Это просто класс, девочки, очень хорошо. Вся Украина вошла в состав России. Вы не представляете, это большая защита будет.
В поисках черной кошки. Кто и зачем в Абхазии ищет признаки западного влияния?
Никакого западного влияния в Абхазии нет. Есть некоторые проекты в рамках международных организаций, которые какой-либо значимой роли вообще не играют.
Все это, а также о чем говорили в Эргнете, рубрике «Голоса и гость недели» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Денис Паландов.
Донецкая и Луганская областях Россия считает их независимыми ДНР и ЛНР, а также в контролируемой Россией Херсонской области и части Запорожской области Украины в пятницу начались референдумы о присоединении к России. Украина, США и другие страны Запада заявили, что не намерены признавать результаты референдумов, которые они называют фиктивными. Российские власти поддержали проведение голосования, обосновав его необходимостью и необходимость тем, что местные жители якобы не хотят жить под властью киевского режима. Точное число людей, которые остаются на подконтрольных России территориях Украины, определить сложно. Многие жители уехали оттуда после начала войны. Голосование будет идти 5 дней. Первые 4 дня оно будет проводиться не на избирательных участках, а на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей. На избирательных участках жители Донбасса, а также оккупированных российскими войсками Херсонской и части Запорожской областей Украины, смогут проголосовать 27 сентября. Оккупационные власти объясняют это решение заботой о безопасности жителей, многим из которых голосовать придется в прифронтовых населенных пунктах. Участки для голосования сегодня открылись и в России. В сепаратистских ДНР и ЛНР, указ о независимости которых Владимир Путин подписал в феврале, жителям задают один вопрос – желают ли они присоединиться к России. На оккупированных частях Запорожской и в Херсонской области 3 вопроса объединены в один. Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации. Там вопросы в бюллетенях составлены на 2 языках – русском и украинском. На территориях, где проходит голосование, нет представителей международных СМИ и наблюдателей международных структур. Россия с моря нанесла удар по Одессе дронами «Камикадзе». В городе были слышны взрывы. Украинские СМИ сообщают об одном погибшем гражданском лице, а также о разрушенном административном здании в припортовой зоне. Удар мог быть нанесен беспилотниками «Шахет-136» иранского производства. Очевидцы засняли полет одного из них над городом. СМИ сообщают, что 2 дрона разрушили административное здание. Еще один был сбит средствами ПВО над морем. В Министерстве обороны России информацию об ударе по Одессе пока не комментировали. В начале сентября вблизи Купянска в Харьковской области украинские военные сбили ударный беспилотник, который с большой долей вероятности произведен в Иране. По данным ВСУ, речь идет о дальнобойном дроне «Камикадзе» «Шахет-136». В конце августа издание «Вашингтон-Пост» сообщило, что в Россию поступили первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования в ходе войны с Украиной. Иран и Россия поставки для российской армии отрицали.
Эхо Кавказа. Новости.
Украина попросила Запад о срочных поставках современных танков, чтобы добиться успеха при контрнаступлении на северо-востоке страны. Однако западные государства медлят с ответом на просьбу. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на 7 источников. По словам собеседников издания, Киеву нужны американские М1 «Абрамс» и немецкий «Леопард». Однако представители национальной безопасности в США и Германии медлят с поставкой танков, в том числе из-за проблем с обучением и логистикой. Американские танки М1 сильно отличаются от бронетехники советского производства, которую сейчас эксплуатирует Украина, пишет «Политика». Генерал в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, отметил, что для управления М1 необходима подготовка и указал на большой расход топлива. По словам одного из источников газеты, немецкий «Леопард» больше подходит для участия в боевых действиях на Украине, поскольку по характеристикам они более схожи с советскими танками. Однако Берлин неоднократно отклонял запрос Киева на поставку техники. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild заявил, что бронетехника стала для украинских военных вопросом выживания. Если Германия хочет помочь сохранить жизни украинцев, немецким политикам необходимо решать вопросы поставки не только танков, а также более истребительного оружия. Конец цитаты. Соединенные Штаты в последние месяцы неоднократно отправляли в Москву непубличные предупреждения о том, что применение ядерного оружия в Украине повлечет за собой серьезные последствия для России. Об этом сообщили в пятницу газете Washington Post со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена.
Спасибо. Международные новости нам рассказал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Премьер на экспорт. В Грузии, по словам и фразам, разбирают выступление Ираклия Грибашвили на Генассамблее ООН. Его высказывания о беспрецедентном процветании страны в период правления грузинской мечты, о поддержке Украины и приверженности евроатлантическим ценностям восхитили представителей правящей силы и возмутили оппонентов. Картина, нарисованная премьером, сопоставляет с реальностью Мзия Парисишвили.
За 15 минут своего выступления с трибуны Генассамблеи ООН премьер-министр Ираклий Гарибашвили успел нарисовать такую картину Грузии, которую пытаются сопоставить с реальностью эксперты и оппозиция. Since our government came to
power. С тех пор, как наше правительство пришло к власти в 2012 году, мы реализовали амбициозную программу реформ, которая сблизила нас с нашими ключевыми международными партнерами Евросоюзом, Соединенными Штатами, НАТО и Организацией Объединенных Наций. Впервые с тех пор, как мы восстановили независимость, Грузия пережила беспрецедентное десятилетие мира, процветания и стабильности.
О тесном сотрудничестве США с Евросоюзом, готовности и в будущем быть рядом с ними в достижении демократических ценностей, участвовать в международных миссиях ради глобальной безопасности и выполнять с опережением графика 12 рекомендаций Евросоюза, во всем этом Ираклий Гарибашвили, как он сам сказал, с гордо поднятой головой заверял мировое сообщество. Оппоненты власти утверждением противоставили цифры. В Грузии, по данным Национальной службы статистики, 20% безработица – инфляция около 11%. И хотя реальный рост ВВП составляет двузначное число 10%, он блекнет на фоне того, что по сравнению с прошлым годом количество получателей прожиточного пособия выросло на почти 7% и составило около 700 тысяч человек. Более того, почти каждый пятый гражданин Грузии находится в эмиграции. Об этом напомнила депутат партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария за Грузию Анна Бучукури. Ее также возмутили утверждения главы правительства о том, что выполнение 12 европейских заданий идет широкой инклюзивностью и ускоренными темпами. Не первый раз заявления Гарибашвили полностью оторваны от реальности. В то время, когда он говорил о том, что его команда полноценно выполняет 12 пунктов, мы видим, что его партия от всех значимых реформ воздерживается. А по поводу экономического процветания он вообще невероятную фразу сказал. Люди из Грузии бегут, особенно молодые, потому что не видят в стране перспектив. Поразили оппонента власти утверждение премьер-министра о тесном сотрудничестве с гражданским сектором как в направлении выполнения европейского домашнего задания, так и при утверждении новой национальной стратегии защиты прав человека на 2022-2030 годы, о котором правительство сообщило в начале сентября. Тогда же в профильный НПО Исследовательский институт демократии во главе с бывшим омбудсменом Учей Нануашвили распространили заявление.
Исследовательский институт демократии разочарован неинклюзивным и закрытым процессом разработки стратегии прав человека. Вопреки ожиданиям общественных организаций, стратегия была одобрена правительством Грузии через 2 недели после ее опубликования, так что у заинтересованных сторон не было возможности представить свое мнение относительно документа.
О неинклюзивности процесса избрания народного защитника заявила недавно и действующий омбудсмен Нино Ломджария. Этот пункт входит в рекомендации Евросоюза. О том, как в целом власть относится к гражданскому сектору, напомнила оппозиционный депутат, лидер республиканской партии Хатуна Самнидзе. Конечно же, премьер-министр не говорит о таких позорных решениях, как, к примеру, исключение ряда НПО из созданных партией власти рабочих групп по выполнению европейских рекомендаций. О каком развитии экономики может идти речь, когда в стране такой тяжелый социальный фон? Понятно, что об этом премьер не будет говорить открыто. Но можно хотя бы говорить о политических вопросах и вызовах с нашими партнерами, без содействия которых будет очень сложным демократическое развитие страны. Заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили с трибуны ООН о том, что Грузия поддерживает Украину, и его признание заслуг США и Евросоюза в развитии Грузии в оппозиции назвали лицемерием. Депутат стратегии Агмашинабели Паата Манджгаладзе напомнил, что грузинская мечта всячески поощряет антизападную риторику бывших ее членов, остающихся в парламентском большинстве. Паата Манджгаладзе уверен, что слова поддержки Украине обусловлены ее успехами на фронте. И еще.
Видимо, то, о чем говорил с трибуны ООН премьер-министр, скрывают от четверки и пропагандистов грузинской мечты. Эта четверка утверждает, что США принуждает нас к войне, а по словам премьер-министра, все, оказывается, обстоит совсем по-другому. Поэтому не стоит поддаваться этой пропаганде. Грузинская мечта – это пророссийская сила.
Правящей силе и в рядах ее сторонников особенно восхитились фразы премьер-министра о российской оккупации.
Хотя 20% территории моей страны все еще оккупировано Россией, мы не позволяем этому сложному вызову определять наши действия. Мы продолжаем стараться изо всех сил и вносить свой вклад в усилия международного сообщества.
Заявил Иракли Гарибашвили. Также он напомнил, как разумная политика его команды после пандемии в разы улучшила благосостояние страны и обратился к людям, проживающим в Абхазии и Южной Осетии.
Мы создаем возможности и предоставляем все необходимые инструменты нашим гражданам, в том числе тем, кто проживает на оккупированных территориях Грузии. По этой причине сегодня здесь, на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, я хочу обратиться непосредственно к моим абхазским и осетинским братьям и сестрам и еще раз сказать им, что наша сила в единстве. Мы все построим Грузию и мирным путем превратим ее в процветающее, свободное и единое европейское государство.
Хвалили представители партии власти и финальный пассаж выступления премьер-министра.
Я горжусь тем, что представляю сегодня перед вами свою страну. После 3 десятилетий восстановленной независимости грузинские мечты становятся реальностью.
Вице-спикер Гео Вольский считает, что все акценты о региональной значимости, о мирном урегулировании конфликтов премьер-министром были расставлены точно, а вся критика оппонентов беспочвенна и необоснованная. Однако поддержка соратников не снизила накала критики в адрес премьер-министра. Его речь сравнивали с речью коммунистических лидеров. Депутат нацдвижения Роман Гоцеридзе на пленарной сессии парламента иронизировал, что по возвращении в Грузию Иракли Гарибашвили опять сменит свой выходной праздничный костюм на красный. А депутат от партии гражданин Леван Юсельяни пожелал одного, чтобы глава правительства Гарибашвили, вернувшись, остался верен тем посылам, о которых заявил с трибуны Генассамблеи ООН. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины на территориях, находящихся под контролем российских войск, стартовали так называемые референдумы о присоединении к России. Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также представители военно-гражданских администраций в южных областях Украины агитируют жителей поддержать аннексию. В Киеве в ответ подчеркнули, что никакие референдумы не остановят наступление ВСУ. А Запад недвусмысленно дал понять, Москва может не рассчитывать на то, что мир смирится со столь демонстративным нарушением международного права. Владимир Унанян с подробностями.
Мы ждали этого 8 лет. Так глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал проведение так называемого референдума о присоединении ДНР к России. Заполнив бюллетень, он на камеры продемонстрировал, за что отдал свой голос и поделился, что испытывает трепетные чувства из-за того, что мечта наконец сбылась.
Дорогие земляки, более 8 лет мы ждали этого момента. Ждали тревожными ночами и напряженными буднями на фронте и в тылу. Ждали так, как ждут возвращения в семью после долгих лет разлуки. Проведение референдума – историческая веха. Не только потому, что мы уверены в его положительном результате, а потому, что это кульминация нашего общего непростого пути. Сначала мы стали независимым государством, затем добились признания республики. И вот он. Третий шаг – объединение с Россией. Мы возвращаемся домой.
Такие же чувства и у луганского коллеги Пушилина. Леонид Пасечник уверен, референдум пройдет, как задумывалось, и жители ЛНР поддержат вхождение этих территорий в состав Российской Федерации.
Сегодня мы с вами на пороге великого исторического события. Сегодня каждый из вас, включая меня, открывает новую страницу нашей истории. Сегодня первый день референдума, на котором мы отдаем свои голоса за вхождение в состав Российской Федерации.
В том, что галочек в графе «За» будет подавляющее большинство, не сомневаются не только в Луганске, Донецке или Москве, но и в Киеве, и на Западе, и не потому, что жители этих территорий так стремятся в российские объятия. Решение будет таким, каким его хотят видеть в Кремле, уверены наблюдатели. Те же, кто мог выступить против, в большинстве своем были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий и несогласия с курсом местных пророссийских властей. В первую очередь это касается юга Украины.
Категорически против, я считаю, что Херсонская область – это территория Украины. Это раз. Во-вторых, в данной ситуации, что там происходит, мы не знаем, так как мы являемся в данный момент переселенцами с мая месяца.
Говорит вынужденный переселенец из Херсонской области Василий. Но местная администрация пытается придать легитимность пророссийскому волеизъявлению тем, что подчеркивает, голоса «за» отдают граждане Украины. Среди таких заместитель главы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов.
Имея украинский паспорт, вы видите, да, являясь гражданином Украины, принимаю решение сегодня и, честно сказать, иду в Россию. Я не скрываю своего выбора. Вся моя семья, все мои близкие, все мои родственники, все мои братья и сестры голосуют за не просто за вступление в Российскую Федерацию, а голосуют за будущее. И скажу откровенно, верьте мне, потому что я давно уже не теряю надежды, а надежда умирает последней. Идем в Россию смело, уверенно и никого, ничего не боимся. Как я вам и говорил, делайте выбор между страхом и любовью. И когда власть любви превзойдет любовь к власти, настанет мир на земле, мир в наших душах.
Но, как подчеркивают в Киеве, за громкими словами скрывается страх коллаборационистов перед украинским наступлением и обещанным возмездием. Пророссийские власти украинского востока и юга надеются, что после формального присоединения Россия сумеет защитить эти территории. Причем участки открылись 23 сентября и на непосредственно российской территории. В частности, голосовали люди, живущие довольно далеко от украинской границы. Например, в Хабаровске. По мнению наблюдателей, это происходит в первую очередь из-за крайне низкой явки тех, кого это решение непосредственно касается. И российским властям пришлось объявлять не только военную мобилизацию.
Ой, это просто класс, девочки. Очень хорошо. Просто хорошо. Это супер будет. Понимаете, это будет уже защита. Просто даже, чтобы вся Украина вошла в состав России, это вы не представляете, это большая защита будет для Украины.
говорит назвавшаяся гражданкой Украины из Одессы Лариса Бабенко. Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский дал понять, российский щит не более чем миф, которым злоупотребляют прокремлевские пропагандисты. А что из себя на самом деле представляет военная машина Москвы, видно по результатам на поле боя.
Российские решения про мобилизацию – это відверте визнання, что их кадровая армия...
Российское решение о мобилизации – откровенное признание, что их кадровая армия, которую десятилетиями готовили к захвату чужого, не выдержала и посыпалась. И теперь из-за мобилизации война России против Украины для большинства граждан России – это не что-то на ТВ или в интернете, а то, что пришло в каждый российский дом.
А то, что зашло в каждый российский дом.
По словам Зеленского, Киев ведет серьезную дипломатическую работу над тем, чтобы Москва лишилась любой поддержки со стороны членов международного сообщества. Что касается референдумов, то союзники Украины дали понять, они не допустят признания итогов так называемых референдумов. Об этом, в частности, заявил на заседании Совбеза ООН глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
Путин is planning to fabricate the outcome.
Путин планирует сфабриковать итоги этих референдумов. Он планирует использовать это для аннексии суверенной украинской территории. И он планирует использовать это как дополнительный предлог для эскалации своей агрессии. Уважаемые члены Совета Безопасности, мы должны безоговорочно отвергнуть попытки России аннексировать территорию Украины. Мы должны четко дать понять президенту Путину, что его нападения на украинский народ должны прекратиться, что не может быть безнаказанности тех, кто совершает зверства, и что он должен уйти из Украины и восстановить региональную и глобальную стабильность. Если бы он захотел, он мог бы остановить эту войну. Войну, которая нанесла неисчислимый ущерб украинскому и российскому народам. Его война – это нападение на Украину, нападение на устав ООН и посягательство на международные нормы, которые защищают всех нас. Поэтому мы будем поддерживать наших украинских друзей столько, сколько потребуется.
We stand with our Ukrainian friends for as long as it takes.
Наблюдатели отмечают, фактически все ключевые игроки, вставшие на сторону Украины, подчеркнули, что угрозы Владимира Путина, в том числе о вероятном применении ядерного оружия, не заставят их отступиться от поддержки Киева. В случае же применения оружия массового уничтожения готовы дать симметричный ответ. А значит, результаты референдума никак не отразятся на планах Киева продолжить операции по освобождению своих территорий. Но, судя по всему, в случае аннексии оружейные поставки Украине будут значительно увеличены. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Аргнете состоялась 108-я встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Стороны обсудили вопрос возможного освобождения из-под заключения и заключения 5 граждан Грузии, находящихся в Схинвальской тюрьме. О задержании 2 из них грузинская сторона узнала спустя несколько дней. Тему продолжит Сергей Бригвадзе.
О задержании жителей Сачхерского и Карельского районов Гелы Иобашвили и Нукри Калашникова представители службы государственной безопасности сообщили журналистам только сегодня. Как оказалось, 2 граждан находились в Цхинвальском изоляторе с 14 сентября. Однако информацию о произошедшем грузинские власти получили с опозданием, заявил заместитель директора аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе еще перед началом встречи в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них.
Основной акцент на встрече будет сделан на вопросе освобождения наших граждан, находящихся в незаконном заключении. Напомню, всего их 5 человек. Задержание последних 2 произошло 14 сентября, но информация была обнародована поздно. Мы также только вчера узнали, нам сообщили по горячей линии, что состоялся так называемый суд, и им назначили 2 месяца предварительного заключения.
Помимо Гелы Иобашвили и Нукри Калашникова, в Цхинвальской тюрьме по обвинению в пересечении так называемой границы остаются еще 3 граждан Грузии – Мамука Чхикуадзе, Кахабер Натадзе и Лаша Хетерели. Попытки грузинских властей договориться с цхинвальской стороной об их освобождении уже несколько раз завершались провалом. Участившиеся случаи задержаний граждан Грузии и заключения их под стражу – следствие неспособности грузинских властей вести переговоры, считает бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия политолог Паата Закараишвили.
часто целый день не доходило до суда, если шумный будет. Более быстро решаются вопросы, потому что между грузинской стороной и югославской стороной есть какие-то обязательства. Они нам что-то делают, и мы должны, или мы что-то делаем, и они должны. Это схема двухсторонняя, но сейчас это явно эта схема не работает, потому что когда кто-то пропадает или кого-то берут, грузинская власть в первую очередь заявляет, что они позвонили на горячую линию. Я благодарен Европейскому Союзу, что они нам помогают. Но это видно, что у грузин нет прямой связи с Хинвали. Я не исключаю, что никто никому ничего не сообщал. Хинвали не заинтересован, сейчас сообщал с Грузией, что-то, почему брать дополнительные какие-то обязательства и так далее. И они психаря осудили этих людей и сейчас и перевели ситуацию на более высокий уровень.
Кроме того, на сегодняшней встрече обсуждалась и гуманитарная ситуация в селах, расположенных за разделительной линией. В особо тяжелом состоянии находится село Земуарцеви, сообщают грузинские СМИ. В отличие от тех, кто проживает в Ахалгорском и Джалском районах, у жителей Арцеви нет возможности беспрепятственно переходить на контролируемую грузинскими властями территорию, из-за чего возникает ряд проблем, среди которых доступность медицинских сервисов, рассказала одна из местных жительниц в СМС-сообщении телекомпании «Формула».
Если открыли Джаву и Ахалгори на 10 дней, почему не открывают Земуарцеви? Здесь приблизительно 150 семей проживает. После 2008 года село закрыто. Люди хотят лечиться у врачей. У меня умер молодой отец, года еще не прошло. Я не смогла его перевести сюда.
Причем на эту проблему местные жалуются не первый год, говорит корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Гога Апциаури.
В Земуарцеви живут этнические грузины и осетины. Это смешанное село. Это оккупированная территория, граничащая с селом Квеши, находящимся на контролируемой грузинскими властями территории. И они желают, чтобы это направление было открыто. Давно требуют этого. Дети из Арцеви ходили в школу Квеши, им приходилось перебираться через искусственные ограждения. По утверждениям же осетинской стороны, пропускные пункты находятся в Переве, Ахалгори и Заарди-Анткари. Речь об Арцеви не идет. Местный проход осетинский де-факто власти не считает так называемым пропускным пунктом.
По завершении сегодняшней встречи Ираклий Антадзе заявил, что данный вопрос будет обсуждаться и на следующей встрече, запланированной на 10 ноября. Он также, не вдаваясь в подробности, сообщил, что по итогам переговоров появились позитивные ожидания по вопросу освобождения задержанных граждан Грузии. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Время кавказских новостей» в студии Демис Паландов.
Во Владикавказе ограничили выезд на постах по направлению грузинской границы из-за большого количества желающих покинуть страну. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов. Ограничения ввели ночью на 23 сентября. По данным телеграм-канала «Колесо Балсага», около 3:30 движение остановилось около поста ГИБДД на пересечении Московского шоссе и проспекта Коста. По словам автора видео, правоохранители не пускают автомобилистов, поскольку перед Верхним Ларсом образовалась многокилометровая пробка. Там находится пограничный пункт перед грузинской границей. На видеозаписи видно десятки остановленных машин. Автор говорит, что, судя по госномерам, это жители южных и центральных регионов страны, а также Поволжья. Как сообщают пользователи канала верхнийларс.чат, в Телеграме в нем общаются желающие пересечь границу с Грузией, а также телеграм-канал «Граница Грузии». В сторону КПП пускают машины только с местными номерами. В связи с этим некоторые люди идут до границы пешком, едут на самокатах и велосипедах или платят местным жителям за возможность доехать до границы с ними. Официально власти Северной Осетии ситуацию не комментируют. Сегодня госавтоинспекция республики предупредила лишь об ограничении движения во Владикавказе на выходных из-за Дня Республики, Дня города Владикавказ и 1100-летия крещения Алании. Как сообщает Кавказский узел, со ссылкой на представителя пограничной службы, КПП на границе двух стран работает в штатном режиме. Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне с трибуны ООН предупредил, что угроза новой агрессии со стороны Азербайджана в отношении Армении не уменьшилась, призвав международное сообщество оказать целенаправленную и всестороннюю поддержку. В 20-минутном выступлении премьер-министр Армении говорил в основном об отношениях с Азербайджаном, утверждая, что Баку намерен захватить новые территории у Армении. Задаю официальный и публичный вопрос президенту Азербайджана. Можете ли вы показать мне карту Армении, которую вы признаете или готовы признать как Республику Армения? Почему я это спрашиваю? Потому что может выясниться, что согласно официальной точке зрения Азербайджана, только половина Армении, а то и меньше, является Республикой Армения, сказал Пашинян. Говоря о мирном договоре, Никол Пашинян еще раз заявил, что готов признать территориальную целостность Азербайджана, если Баку также признает Армению в международно признанных границах. Выступая с международной трибуны, Пашинян раскритиковал не только Азербайджан, но и союзников, не называя имен. В одном случае, по его словам, ситуация может обостриться из-за того, что региональные организации безопасности не реагируют должным образом.
Спасибо. Кавказские новости рассказал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Заявления российских политиков и журналистов о необходимости включения Абхазии и Южной Осетии в состав России дополняются периодическими поисками влияния Запада в признанных Россией республиках. Не впервые к этим поискам подключается и глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба, обрушившийся вчера на международные организации. Наш постоянно сухумский автор Виталий Шаря продолжит тему.
Политолог и завсегдатый ток-шоу на российских федеральных каналах Сергей Михеев, назвав попутно некоторые государства на постсоветском пространстве недоделанными, задался вопросом, готова ли Грузия вернуться в состав России. Тогда, может, мы и абхазский вопрос вместе с юго-осетинским решим в составе России. Конец цитаты. Но Михеев из разряда телевещателей, на которых в абхазском обществе мало обращают внимания. А вот его тезка Сергей Бабурин – другое дело. Многие помнят о том, как в самые первые дни грузино-абхазской войны он в качестве депутата Верховного Совета России прилетал в Гудауту и, как потом многие годы, значился в числе ближайших друзей Абхазии. Вот почему так болезненно восприняли некоторые в республике недавнее высказывание Бабурина. Не буду скрывать, мечтаю, чтобы пришло время, когда Грузия, Абхазия и Южная Осетия объединились бы с Россией в новый союз. Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» побеседовало с абхазским экспертом и общественно-политическим деятелем Тингизом Джопуа. И мы сошлись с ним в том, что обижаться тут совершенно ни к чему. Ведь это для нас в Абхазии подобные рассуждения представляются насколько наивными, настолько и предательскими по отношению к абхазам. Бабурин же наверняка искренне желает всем названным народам добра, понимая его по-своему. Джопо говорит.
Я думаю, что под этими рассуждениями, наверное, есть какое-то желание воссоздать что-то типа Советского Союза, реанимировать его, но это уже невозможно. Я думаю, что просто не стоит обращать на все эти заявления так что серьезного внимания. Что касается Абхазии, у нас вот вектор независимости – это ключевой, это самое главное. Даже с теми проблемами, что сегодня у нас есть, они все-таки, если рассматривать в долгосрочной перспективе, они не так серьезны, не так опасны, как быть в составе какого-либо государства. Мы уже были в составе Грузинской ССР, в составе Советского Союза, Российской империи. Не просто растворимся там, я думаю, что мы как народ, возможно, вообще исчезнем. Тем более в современных условиях глобализации, размытия культуры, это произойдет значительно быстрее, чем мы думаем. У нас уже это происходит в условиях независимости, а в условиях другого какого-то государства это произойдет еще быстрее.
Зашла у нас речь и на другую тему. Безусловно, в абхазском обществе существует разномыслие, но есть и то, в чем расхождения нет. Таков уж в современном мире геополитический расклад, что все абхазские элиты ориентированы исключительно на Россию. Но среди российских политологов встречаются те, которые противостояние между, скажем так, ориентированными на Запад и на Кремль, существующие в самой России и ряде постсоветских государств, механически переносят и на Абхазию. И вот буквально вчера министр иностранных дел Абхазии Инал Арзинба в ходе передачи на абхазском телевидении, в которой коснулся многих вопросов международной обстановки, продемонстрировал видеокадры 2013 года, на которых народный депутат Верховной Рады Украины Олег Царев с ее трибуны обвинял западные службы в курировании и финансовой поддержке тогдашней украинской оппозиции. После этого в ходе сеанса видеосвязи с Царевым Арзинба сказал:
«Видели своими глазами, как в Киеве, в других регионах Украины и в целом по Украине американские фонды, организации, как они работали. Все начиналось с гуманитарных акций, с красивых больших мероприятий, а позднее все это переросло в то, о чем вы говорили в своем выступлении с трибуны Верховной Рады. У нас в Абхазии происходит в принципе то же самое. Те же самые организации, те же самые названия, те же самые гуманитарные акции. Мы, видимо, находимся на каком-то подготовительном этапе к тому, что будет совсем иное развитие событий. Олег Анатольевич, что вы порекомендуете нам и можете поделиться воспоминаниями о тех временах, когда американцы начинали работать?»
Царев рассказал о том, как развивались события на Украине, и заключил:
«Примерно такой же сценарий, скорее всего, в Абхазии».
Тенгиз Джопо так прокомментировал эту точку зрения:
«Никакого западного влияния в Абхазии нет. Есть некоторые проекты в рамках международных организаций, которые какой-либо значимой роли в политической жизни страны вообще не играют. Даже не то, что какую-то значимую роль, вообще никакой роли не играют. Нет никакого влияния на абхазскую политику со стороны Запада. Абсолютно никакого влияния. Мне кажется, министр иностранных дел должен за ним, тем более молодой министр, энергичный, креативный, должен заниматься вопросами признания, пропаганды нашей ситуации. И вообще наш внешнеполитический вектор, Российская Федерация, играть игры с кем-либо еще ущерб этим интересам нам просто невыгодно. Не то, что даже невыгодно, а жизнь, как вы это правильно сказать, это опасно для дальнейшего нашего существования как независимого государства. Я думаю, в Москве тоже это понимают».
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жители четырех селений из Наурского района самопровозглашенной республики Южная Осетия протестуют против очередной передачи их земель стороннему инвестору. Они обратились к депутатам парламента с просьбой не допустить, чтобы их сделали батраками на собственной земле. В местных особенностях земельных отношений разбирался Мурат Гукимухов.
Жители четырех селений из Наурского района обратились к депутатам парламента Южной Осетии с просьбой защитить их интересы. Цитирую фрагмент письма с сокращениями: «Мы, жители сел Аунео, Тулджита, Мугут и Чарбаули, крайне обеспокоены информацией, что сотни гектаров обрабатываемых нами пахотных земель от села Аунео до грузинской границы предполагается изъять у нас и отдать иностранному инвестору. Эти земли сотни лет принадлежали нашим предкам, их обрабатывали наши отцы, деды, прадеды. В 22-м году народ поверил новому президенту Южной Осетии, который пришел к власти с лозунгом «Вернем Осетию народу». И вдруг, как гром среди ясного неба, новое правительство заявляет о намерении отнять у людей их земли и отдать их очередному, в кавычках, инвестору, то есть лишить местное население их земли, средств к существованию, снова обречь четыре больших осетинских села на вымирание». Конец цитаты. Те из депутатов, кому пришли эти письма, пока от комментариев воздерживаются. По их словам, они, конечно, не оставят обращение без ответа, но им вначале необходимо разобраться в ситуации. Поэтому в начале следующей недели они намерены обговорить эти жалобы в кругу коллег, обратиться за разъяснениями к исполнительной власти и уже потом выступать с какими-то заявлениями. В принципе, о сути конфликта между селянами и правительством республики, передающим их земли некоему инвестору, рассказал глава Знаурского района Алан Габозов в интервью информагентству РЕС. Цитирую: «Земли, о которых идет речь, принадлежат молочной ферме. Землевладельцы обрабатывают эти территории 6-7 лет. У них нет договора договоров. Они были предупреждены, что эти земли принадлежат ферме, и они смогут обрабатывать их до тех пор, пока ферма не заработает. То есть заранее их предупредили, что они будут работать на этих землях временно. Но тем не менее, информация о том, что ферма заработает и ей нужны земли, вызвала у арендаторов недовольство. Конец цитаты. Правозащитник Вадима Маргиева нашла в разъяснениях чиновника одну существенную неточность.
У нас никакой молочной ферме земли принадлежать не могут. Потому что у нас государственная собственность на землю, она может быть только в аренде. Фермеры уже обрабатывают ее 6-7 лет, на свои деньги нанимают трактора, нанимают рабочих. И все это должно пойти на смарку, и им должны искать другие земли. Какие другие земли? Фактически они сгоняют людей с этой земли. Люди веками жили на этой земле, их предки там жили. Помимо того, что у нас есть государственные формы землевладения, у нас есть свои негласные законы о земле, по которым земля принадлежит фамильным родам. Люди, которые живут в этой сельской местности, они знают, какой фамилии принадлежит эта земля. И теперь, если этим людям будут заявлять, что нет, эта земля принадлежит ферме или какому-то инвестору, то неизвестно, что получится.
В общем, это продолжение истории про животноводческий комплекс усиления Аунео. Еще в 2011 году его строительство затеял Вадим Бровцев и продолжил президент Леонид Тибилов. Планы тогда строили эпические. Создать племенное молочное животноводство, смешать импортных дойных коров с местными и таким образом довести их продуктивность до 10 тысяч литров молока в год. Под эту светлую мечту у местных селян забрали 1500 гектаров земли, в том числе 500 гектаров пашни. Дальше проза. 600 миллионов рублей куда-то испарились, подрядчики разбежались. Сегодня о светлой мечте напоминает недостроенный ангар. В этом смысле, считает Фатима Маргиева, Алан Габозов явно слукавил в своем заявлении. Никакой фермы не существует. Животноводческий проект не состоялся, но землю людям не вернули. Вместо этого уже президент Бибилов нашел им другого арендатора. Селяне в своей жалобе не обошли и этот сюжет истории. Цитирую. «Никто не ожидал такого удара в спину, когда в 2019 году прежняя власть захотела отнять у нас нашу землю и отдать ее инвестору Татарову. Превратить коренное население и хозяина земли своей в батраков. Обречь на вымирание 4 осетинских села». Конец цитаты. С инвестором Татаровым и его плантацией орешника тоже не сложилось. Инвестор куда-то исчез, ореховая плантация засохла. Но и после этого землю фермерам не вернули. То есть ею можно пользоваться, но временно, на птичьих правах. Местным пашню сдают в аренду на 10 месяцев под посевы пшеницы и ячменя. Теперь уже президент Алан Гаглоев нашел селянам нового хозяина. Говорит Фатима Маргиева.
Власти наши от одного к другому ничего не меняется. Почему-то для реализации всех этих планов местное население они не рассматривают ни в качестве специалистов, ни в качестве крестьян, которые должны фермы создавать. Абсолютно ни в каком качестве местное население, как люди, которых можно профинансировать, чтобы они что-то здесь создали, они не рассматривают. И неизвестно, откуда приглашают вот этих так называемых инвесторов и так далее. Почему-то власти у нас осуществляют какую-то свою оторванную от народа политику. И если народ заявляет о том, что ему что-то надо, и он собирается здесь жить и работать на этой земле, то почему-то оказывается, что этот народ является помехой для осуществления каких-то планов.
Это была югоостинский правозащитник Фатима Маргиева. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Голоса. И снова о российской мобилизации. Что о ней думают в Южной Осетии? Рубрика «Голоса» подготовила Зарина Санакоева.
В России объявлена частичная мобилизация. Как вы считаете, в Южной Осетии нужно объявлять тоже мобилизацию?
Я думаю, что с Южной Осетии и так достаточно ребят уезжают. И я не считаю так прям нужным. Ну, это мое мнение. А так, конечно, родина и все такое. Мы все понимаем, что это очень серьезно. И все-таки остаюсь при том мнении, что мы и так народ очень не в большом количестве, как бы. И нежелательно, конечно, забирать прям. А те, которые добровольцы.
Как вы считаете, эта мобилизация как-то затронет ваших знакомых?
Конечно.
Или родных?
У меня сейчас на данный момент уже на Украине находится племянник. И двоюродный брат мой. Меня это уже затронуло, если честно. У меня есть также брат. И, в принципе, нас очень много двоюродных. Все такое, ну, так как родные мои. Конечно, Я очень переживаю. Но, в принципе, Остин это в крови, как бы, если понадобится, то они без всякого этого, они бы уехали все.
Нет, у Южной Осетии дела пока впереди тоже. И не нужно вот здесь все делать для того, чтобы быть готовым к любым действиям или деяниям. Или Южная Осетия – другое государство. Пока нужно с ними тоже наладить какие-то связи, ну, с Россией конкретно. Шамай, потому что никак без, как другое государство, не сговариваясь с тем государством, которое это сейчас мобилизует свои силы, то граждан, мы можем без них, без согласия с ними на каком-то уровне мобилизовывать, что-то предпринимать. Если надо будет, они какое-то постановление на этот счет тоже вынесут. Потому что граждан Российской Федерации не только в Южной Осетии, и в Абхазии, и в Казахстане, и очень много где-то.
Не знаю, кто это мне скинули. И там по количеству погибших на 100-тысячное население третье место занимают по погибшим осетинам. Но я считаю, что это очень много. И, конечно, хотелось бы, чтобы не призывали, конечно, не обязывали наших ребят, но очень много, и так очень много погибших. И очень много уже находится там. На передовой, можно сказать.
Если ты гражданин России, это твой долг. И все. Да, война – это плохо. Я против войны. Но что делать? В такие времена нужно быть всем вместе. Все заодно. Если Россия нас защитила, то и мы должны сейчас защитить ее. Помочь нашим союзникам.
Нужно ли в Южной Осетии тоже объявлять мобилизацию?
Нет, конечно, все. Конфликтная зона у нас. Ну, здесь тоже конфликтная зона, и не знаю. И так мимо народ. Что еще сказать? Нет, против. Ну да, сколько погибло. Почему, знаешь, у нас и так мало народов, и столько погибло, и там сейчас очень много ребят находится. У нас очень мало, десятки уже погибло против.
Ну, я думаю, мобилизацию в Южной Осетии объявлять не надо. Хотя бы потому, что Южная Осетия всем сердцем за Россию. И Южные Осетины и так поддерживают Россию без всякого. А если в этом будет момент принуждения, то это, наоборот, может отвратить осетин. А сейчас они, ну, наши добровольцы там, никаких лишних этих не нужно. Никакой мобилизации не нужно. В том числе для граждан России тоже Южная Осетия. Процент осетин, участвующих на событиях в Донбассе, больше, чем даже русских, больше процент осетин из Южной Осетии там, как добровольцы. Если бы такой процент русских участвовал, то уже бы до Киева дошли. Я думаю, мы и так впереди вот.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжим тему. Референдумы на занятых украинских территориях с одновременной мобилизацией очередной ядерной угрозы. Блеф или действительно небывалый риск? И что ответит Запад? Обо всем этом говорим с гостем недели, экспертом Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреасом Умландом.
Гость недели.
Андреас, первый мой вопрос будет широк и дол, как мое недопонимание ситуации. Почему нужно увязывать референдумы и мобилизации? Если референдумы в этих областях для того, чтобы шантажировать Запад, то поводов для этого было и без референдумов достаточно. Была Белгородская область, есть Крым, в конце концов. Если это все для мобилизации, то когда мобилизация происходит еще до того, как хотя бы формальный результат референдума появился. Почему их увязывают в такой единый узел?
Ну, я думаю, что все это реакция на вот эти поражения, которые сейчас были у российской армии, в частности, в Харьковской области и в Херсоне, и что есть явная теперь боязнь потерять уже завоеванные территории. Ну, с одной стороны, это вот включение этих оккупированных территорий в Россию предоставит как бы официальную возможность применения ядерного оружия для защиты уже как бы российской государственной территории. И с другой стороны, вот эта мобилизация, она должна как бы исправить эту ситуацию на фронте. И я думаю, это в чем-то такие признаки потерянности российского руководства, потому что до этого были совершенно другие сигналы, что референдумы будут позже, 4 ноября, или то, что мобилизации не будет, и вдруг вот появились вот такие резкие шаги.
То есть прямой связи между референдумами и мобилизацией в общем нет, это просто вещи, которые дополняют друг друга, если я правильно понял ваш ответ.
Да, это, видимо, вот реакции, которые ввиду того, что есть опасения, что просто Россия проиграет эту войну, и она теперь вводит как бы в игру новые факторы. Этот ядерный фактор и новые солдаты.
А насколько серьезно, по-вашему, встревожены подобными угрозами на Западе?
Там высокая встревоженность, в частности, вот эти ядерные угрозы, которые Путин произносил в своей речи, их очень серьезно воспринимают, хотя они, конечно, абсурдные, потому что вот эти угрозы, они базируются на якобы западной угрозе территории России ядерными ударами. Ну и, конечно, такого не было никогда. Я думаю, что вот эта речь Путина и эти угрожающие, в общем-то, высказывания, они были частью такой психологической войны, которую Россия сейчас играет, в частности, на западных европейцев, которые, конечно, встревожены вот такими угрозами.
Ну вот, представлю себя пропагандистом Кремля. Вот это не блеф, повторю я вслед за Владимиром Путиным. Что вы ответите? Почему вы решите, что это блеф?
Ну, потому что, в принципе, мы имеем ведь эту ситуацию уже 80 лет, что было вот конфронтация систем, что были ядерное оружие. Во время холодной войны, многие это забывают, было намного больше ядерного оружия, чем сейчас. И, тем не менее, все это не привело к Третьей мировой войне, и все это ограничилось вот такими ограниченными войнами в других регионах и не привело, вот по крайней мере, в Европе к большой войне. Это все такие угрозы, которые нарушают вот этот режим взаимного устрашения. И они исходят из того, что уже западные европейцы, и в чем-то тут Путин прав, они уже не понимают эту систему взаимного устрашения.
Человеческий фактор. Все-таки в советское время у власти и у ядерной кнопки были люди, ну, немножко другого склада. Все-таки была другая система принятия решений и гораздо больше как бы сдерживающих центров, в том числе, ну и, скажем так, ментальных, да, как принято считать. Угу. Нынешние люди все-таки чем-то отличаются от тех, а все-таки те люди не начинали войну в Европе. И это не повод все-таки относиться более серьезно к угрозам Путина?
Ну да, это, наверное, все-таки сейчас люди загнанные в угол, и поэтому они себя ведут такими зигзагами в своем поведении. Но, тем не менее, я думаю, что все эти рассуждения о том, что будет там ядерная война с Западом, они еще ввиду того, мне кажется, нелогичны, потому что Россия имеет еще, так сказать, против которые не входят в НАТО, которые не имеют ядерное оружие, такие страны, как Украина, Молдова, Грузия. То есть поле, так сказать, для оккупации, для агрессии еще есть за пределами НАТО. Поэтому все-таки, мне кажется, эти все угрозы, они в чем-то нелогичные. И вот эта западная обеспокоенность, она просто забывает о том, что Путин сейчас интересуется, в общем-то, не натовской территорией в первую очередь. И наверное, таким странам, как Украина, Молдова и Грузия, стоит больше опасаться применения оружия массового поражения.
Андреас, чтобы покончить с темой блефа, я задам последний вопрос. Практика показывает все-таки, что если Москва хочет каким-то образом подкрепить свои намерения, она все-таки все-таки это делает, как показала сама война с Украиной. Может быть, не ядерное оружие, может быть, не орудие массового поражения, но что-то другое. Южноукраинская или Запорожская АЭС, или еще что-то в таком духе. Такие вещи возможны, и какие еще возможные вещи?
Да, увы, вот за пределами НАТО многое возможно. Я вот этого не исключаю. Я сейчас больше говорил о том, что Путин, намекал, что якобы тут Запад угрожает территории России ядерными ударами, и что на это будет как бы некий такой ответ. Увы, на территории там Украины это по-другому уже выглядит, и я не исключаю, что здесь будет действительно какой-то инцидент, скажем, на Запорожском АЭС или применение ядерного оружия где-то или другого оружия массового поражения. Еще нельзя забывать про химическое, биологическое оружие. Увы, этого нельзя исключать, но как тут именно поведет себя Путин, мы не можем знать. Можно только надеяться на то, что не он сам все решения принимает, и чтобы в его окружении хоть какие-то люди еще остались, которые будут его ограничивать.
Из каких стратегий в связи с этим исходит, по-вашему, Запад?
Сейчас есть новая дискуссия на Западе вокруг того, что вот это все может быть рискованно для самого Запада. Есть вот это восприятие, что не дошли мы слишком далеки вот поддержки Украины. Такие голоса сейчас опять поднимаются в виде вот этих угроз Путину, но пока что я не вижу эффектов этой путинской риторики. Пока скорее то, что я вижу, это большая поддержка Украины и большая эмпатия для Украины вот ввиду этой российской угрозы.
Но если эта угроза примет, скажем так, промежуточные формы, о которых мы говорили, в форме какого-то инцидента или действительно ядерного, эти стратегии на этот случай у Запада имеются?
Это будет трудно для Запада, потому что, я думаю, что это даже вот такие, такого рода инциденты, они не приведут к тому, что Запад будет впрямую вмешиваться в войну. Он будет, скорее всего, в этом случае вот еще больше применять те инструменты, которые уже есть. Это санкции против России и поддержка для Украины. Тогда ожидаю, что санкций будет еще больше, и надеюсь, что тогда и поддержка для Украины будет еще больше.
Некоторые считают, что самые сильные санкции уже применены, их ресурс постепенно исчерпывается, и дальше средств давления на Россию становится меньше. Это так?
Есть еще один большой инструмент, который остался у Запада. Это так называемые вторичные санкции, то есть это такая систематическая санкционная политика, которая уже будет касаться не только российских фирм, но тоже нероссийских фирм, которые сотрудничают с Россией, которые покупают у России, нефть, газ и так далее. Этот инструмент остается, и это было бы, наверное, все-таки большой удар для России, если круг ее клиентов, этих полезных ископаемых, сократится, и если уже попадут тоже под санкции все, в общем-то, фирмы, которые сотрудничают с Россией.
Но если Россия все-таки пойдет на этот шаг, ситуация, если я правильно понимаю, выходит из-под контроля, потому что Запад, видимо, начинает поставлять Украине более дальнобойные средства наступления, эскалация расширится, и тогда Россия явным образом тоже будет расширять эту зону. Запад понимает такую перспективу?
Это сейчас обсуждается, и надежда на то, что все-таки в какой-то момент Россия остановится, потому что людям станет понятно, может быть, не моральная двойственность или этого всего поведения, а то, что Россия тут выходит за пределы того, что она может себе по экономическим, финансовым возможностям позволить, и что это выходит за рамки вот того, что такая страна, это все-таки не промышленная сверхдержава, может совершить. Вот такая надежда, что в конечном счете люди почувствуют, что это все ведет в тупик.
А можем ли мы найти какие-то оптимистичные аргументы в итогах Самаркандской встречи, когда и Индия, и Китай, в общем, достаточно скептически отнеслись к российским начинаниям? Эти факторы могут на Россию как-то повлиять? Вне натовские, вне европейские, вне Запад? Другие центры силы?
Да, это важный фактор, и это может быть тоже фактор, который ограничивает все-таки российские рассуждения, которые, наверное, есть про применение оружия массового поражения в Украине или там устроение какого-то инцидента там на атомной электростанции, потому что такого рода меры, они тоже будут проблемами, я так думаю, для таких стран, как Китай или Индия, может быть, не для Ирана или для Северной Кореи, но для целого ряда пока еще нейтральных или дружественных для России стран. Такой фактор есть, и можно только надеяться, что это повлияет все-таки на Путина, ограничить свою агрессивность.
Насколько возможна внутриэлитная коррозия в самой России? И что может стать последней чертой?
Ну, мы, в принципе, уже такие косвенные сигналы видели в последние пару недель, когда вот сначала отвергалась идея мобилизации, потом она была все-таки принята, когда вот перевели дату этих псевдореферендумов. Там, видимо, есть разные подходы и разные политические линии, так сказать, и они, которые в конфликте находятся. Поэтому, может быть, это уже что-то означает. Но пока что трудно сказать. У нас, к сожалению, очень ограниченные такие данные того, что внутри Кремля происходит.
Гостем недели был политолог Андреас Умланд. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.